Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», статья «Наука Каббала и ее суть», страница 22. Статья находится также в книге «При Хахам» на странице «Куф Нун Бет» или на 157 странице «Каббала для начинающих». «Труды Бааля Сулама», заголовок «Тора как средство исправления» в «Каббала для начинающих», 557 страница. «Тора как средство исправления». Только Тора является средством исправления особым, способным отменить злое начало, средством и заставить его сдаться. Как сказано, свет ее возвращает к источнику. Посмотрите, что он пишет. Если человек хочет исправить свое злое начало, то у него для этого есть единственное средство, которое называется Тора приправа. И это все. И нет большего. Поэтому мы говорим о Торе, как Торе обывателей, которые занимаются ее чтением и всем, что это сопровождает в ее народной форме. И это касается людей, у которых нет раскрытия злого начала и не исправляют злое начало. Так у них есть Тора своя. То, что принято в народе, то, что называется Тора. Книга Тора, ее читают, есть недельные главы и так далее. В то время, как тот, кто хочет исправить свою природу, прийти к уподоблению с Творцом, уподоблению свойств с Творцом, так для него существует средство, которое называется Тора. И это свет. Против его эгоистического желания существует сила, чтобы исправить его желание и привести его к уподоблению с Творцом. И об этом написано, это имеется в виду истинная Тора и свет, возвращающий к источнику. Что возвращают? Эгоистическое желание возвращается к источнику, к уподоблению Творцу. Отсюда мы видим, что есть две формы использования Торы. Народное использование, то, что народ в своей массе, люди, которые не знают, для чего дана Тора, исправить злое начало, они не чувствуют все еще необходимость в этом. А живут этом из-за воспитания, молитвы, выполнения законов, которые... о которой там описано, и так далее, и так далее. Все в этом мире. А есть люди, которые хотят исправить себя, свою природу. И именно для этого предназначена Тора. Постепенно люди приходят к этому осознанию, и поэтому постепенно переходят от народного понимания Торы к науке Каббала. И тогда она называется Тора приправа. Или Тора как средство исправления. Понятно? Мне не очень понятно использование слова «приправа». Приправа — это добавка. Главное — это наше желание получать. Это материал творения. А форма уподобления Творца — это к нему добавка, это облачение. Называется приправа, тавлин. Так мудрецы назвали это, потому что так они это чувствовали. Вкус чувствуется в небе, то, что называется. Мы приходим к состоянию, когда мы должны насладиться творением. Цель творения — насладить творение, и мы должны наслаждаться. Тот, кто начинает себя исправлять, он начинает ощущать, что его желание получать душит его, умертвляет его, не дает ему наслаждаться жизнью. А наоборот, Тора, которая исправляет желание получать, дает ему возможность наслаждаться ею, ощутить вкусы и смысл одновременно. И поэтому это называется Тора в приправу. А кроме того, света, которые распространяются в парцуфе через П, парцуфа, пе-дерош, парцуфа. Это называется света таамим, света вкусы. Таамин, никудот, тагин веутиот. Так там вкус — это внутренний свет, который распространяется в парцуфе. И отсюда мы называем все восприятие света словом «еда», «охоль». И эта еда измеряется вкусом там. И наша цель — прийти к наслаждению, потому что Творец к этому подводит творение. Поэтому мы находимся в состоянии, ситуации, когда мы пользуемся приправой, тавлином, используя все творение для наслаждения. Вопрос? Вы мгновение назад описали два вида использования Торы. Народный способ и истинный. Это называется, что мнение Торы отлично от мнения обывателей. Мнение обывателей — это те, кто все еще воспользуется своим эго, пользуясь Торой. Это называется обыватель, все ради себя. И есть мнение Торы, имеется в виду отдача. Это другая Тора, это наука Каббала. Да. И вы объяснили, что то, что делит одну Тору от другой, это хочет ли человек, используя Тору, исправить свое злое начало, да или нет. Так вопрос еще предыдущий. Никто не приходит к науку Каббала для того, чтобы исправить свою природу. Есть нечто предваряющее к этому подходу. Использование Торы, использование Каббалой. То, что человек приходит к исправлению себя, это уже следующий шаг. Так что разделяет человека, который подходит? Это так, как Бальсулам говорит. В чем смысл нашей жизни? Бальсулам в предисловии к Талмуде Сефирот во втором пункте спрашивает, в чем смысл моей жизни? Там. Когда человек задается этим вопросом, появляется проблема. Ему нужно найти причину своей жизни, для чего он живет, что будет ему от этой жизни. С этим вопросом он приходит. Дальше из этого вопроса, в чем смысл моей жизни, нашей жизни, или от кого я наслаждаюсь, и переходит к вопросу, кого я наслаждаю. Здесь уже происходит развитие. Да. Амика, мы изучаем, что желание — это злое начало. Желание или злое начало обратно Творцу. А еще мы учим, что Творец сотворил и злое начало, и Тору в приправу. Вопрос, что же это за Тора приправа, если злое начало, оно отлично Творцу? Так что это за приправа, которая, получается, отрицание? Это еще какая-то составляющая, которая непонятно, как оно входит в это уравнение. Нет ничего, кроме Творца и Творения в мироздании. Творение — это копия Творца, или проекция Творца, и называется желание получать, потому что сотворено проекцией света Творца. Желание получать с помощью воздействия света на него меняется. Меняется. Изменение действия света на желание получать, они многоцветные. Мы говорим о желании получать, находящееся в отрыве от Творца, из-за того, что существует неподобие свойств. А свет, который действует на него, меняет его форму. Свет или Творец — это одно и то же. Мы это изучаем в четырех стадиях прямого света. Мы не говорим о ацмуто, о понятиях, которые мы не можем постичь. Мы говорим только об одном — свет и кли. Или желание отдавать, и это свет, и желание получать, то есть кли. И желание отдавать света может дать кли такой вид развития, чтобы кли приняло на себя внешним видом такую же форму, как и свет. И эта форма называется кавана, намерение. Кли всегда будет получать. Но намерение его может измениться от ради получения к ради отдачи. И здесь мы говорим о уподоблении форм, свойств. Мой вопрос, касающийся творения. Почему мы не говорим, а почему мы исследуем, что происходит в природе? И в науке вообще нет вопроса «почему?». Почему происходит так? Такой вопрос. А не почему, почему? По-другому мы не можем говорить об этом, потому что и весь наш разум, он тоже результат творения. Нет, но мой вопрос не такой. Но ученые так не задают вопрос. Хорошо, я не спрашиваю, почему. Почему Творец не создал чемодан, который крутится в космосе? Нет, вот тут у меня такой вопрос, я больше ничего не хочу слушать. Вот почему такое? Почему не сотворил чемодан, который не крутится в воздухе? Да, вот этот вопрос. Ну, может быть, он и сотворил. А вот я хочу поспорить с тобой. Мы говорим о фактах. Которые мы исследуем. И только о них мы говорим, а не о философии. Может быть, было бы так или иначе. Ты говоришь о абстрактных формах. И поэтому я не хочу об этом слушать. Задай вопрос еще раз, и давай послушаем. Правильно или нет? Я готов. Готов послушать. Давай еще раз. Я хочу что-то подарить товарищу. Например, нет, конкретнее, без рассказов. Вопрос. Я хочу передать что-то, подойти к товарищу. Передать ему какой-то посыл. И вопрос. Если я ему передаю этот посыл, от того, что есть что-то во мне, существующее от существующего... Нет, я это не понимаю, я извиняюсь. Поэтому я говорю, без примеров есть вопрос, задавай. Относительно того, что мы учим, пользуясь теми же понятиями. Мой вопрос. Для чего нужно было определить... Для чего нужно было сотворять и злое начало, и Тору приправу? Это вопросы, которые касаются еще до творения. Об этом мы и не говорим. Об этом я имел в виду, что ты не ученый, ты не умеешь задавать вопросы. Я не спрашиваю о чемодане в космосе. Почему он это сотворил? Это не вопросы. Это не научный вид вопроса. Это теоретический вопрос, который вообще не является вопросом. Почему он так не сделал? Если бы ты был творец, ты бы сделал по-другому. Правильно. Потому что не знаешь всего творения. Отсюда появляются вопросы. И твои вопросы тоже отсюда же.
Я прошу прощения. Только пойми, почему я отказываюсь отвечать на твои вопросы. Здесь есть определенная проблема. Мы должны понять, как правильно спрашивать. Потому не то, что твои вопросы такие, что они мне не нравятся. На них нельзя ответить, потому что они нерациональны. Они не... идут в потоке исследования, в русле исследования. Ты не можешь спросить, почему он не сделал наоборот, и еще раз наоборот, и так, и так, и так, поскольку мы можем спросить только о том, что он сделал. Наука не занимается воображаемым, она занимается фактами. Исследуют факты, есть плюс и минус. И тогда законы между ними я проверяю, изучаю, накапливаю. Это называется наука. Из твоих действий познаю тебя, но из твоих действий только лишь. А не философии. Поэтому я не хочу об этом слышать. Прошу прощения. Сейчас будешь наказан на месяц. Вопрос, как свет исправляет на нас и как он исправляет нашу природу? А я не знаю. Я не знаю. Затем, потом мы узнаем, но пока что я не знаю. Я также не могу этого объяснить. В свете, который воздействует на нас, который он создал, в четырех стадиях прямого света и направил нас, в нем есть возможность повлиять на мое внимание и что-то сделать. Но для нас, на нашем уровне, это называется чудо. Смотрите, что он пишет. Я говорю еще раз, это наука, это мудрость, это факты. Когда я говорю «чудо», здесь нет чего-то ненаучного. Я говорю «чудо» о действии, которое я сейчас не могу связать с его результатом. Это мне не раскрыто. Это находится внутри, в более внутренней прослойке, которую я узнаю затем, потом. А сейчас я не знаю. Знаешь, как дали мне прибор, сказали, нажми здесь, тебе будет воздух. Нажми здесь, не будет воздуха. А я не знаю, как это работает. Не знаю как. Но я пока что использую. И в течение использования из твоих действий познаю тебя, я начинаю более и более входить в глубины желания получать и видеть связи между явлениями. Я вижу прежде всего какую-то картину, а затем я вижу другие вещи, которые находятся за этим, начинаю связывать вещи. Прежде всего, я вижу само явление, которое видит моему глазу. А затем я вижу причину, почему это связано с этим. То есть наука так устроена. Так устроено исследование. И мы, прежде всего, видим внешнюю картину, затем глубже, еще глубже, причины. У нас возникают теории, почему это связано так, а не иначе. То есть я основываюсь на чем-то. Я рассуждаю рационально. Есть это. Какая связь есть между ними? Этот может быть так, оно может быть так. Давайте проверим. Так говорят ученые. Они спрашивают, почему не сделал это заранее? Почему не создал меня с четырьмя ушами? Ну, не хочу говорить об этом, хотя есть ответы и на это, потому что подход не научный, не из действий познаю тебя, а над действием, до действия. Почему Творец не создал камень, который не может, и так далее, и тому подобное. Номи Сталева спрашивает, только ли занятие дает нам свет? У тебя нет другого средства связаться с системой, в которой находится свет, системой ступеней. Нет иной возможности. Ты находишься под всеми этими ступенями, от мира Инсов до нашего мира. У тебя есть 25 ступеней уменьшения света. Последняя ступень над тобой. В ней пока что есть свет, а на твоем уровне нет света. Поэтому свет с высшего уровня по отношению к тебе называется окружающий. Ормакив. Он не входит внутрь в виде прямого света или внутреннего света, а окружающий свет. Поэтому это так и называется. Нет света внутреннего, внешнего. Таково его свечение, которое воздействует на тебя, и ты не чувствуешь, как оно воздействует. Такое свечение называется окружающим. Такой свет. А законов связи с высшей ступенью у тебя нет, потому что не связан с высшей ступенью по совпадениям свойств. У тебя нет точки контакта. Там вся отдача, у тебя полное получение. У тебя нет ни одного свойства, через которое ты мог бы связаться и через это общее свойство повлиять на высшую ступень. У тебя такого нет. Поэтому ты можешь влиять на нее, на высшую ступень, только своим желанием обратным. Есть связь между твоим уровнем и высшим, которая называется сгула, чудесное свойство, когда высший все-таки понимает тебя и обслуживает тебя, хотя ты обратен от него. Если ты сделаешь какое-либо действие по направлению к нему, то несмотря на то, что это действие, это желание полностью эгоистично, частично эгоистично, какой-то процент, оно все равно будет принято, твое усилие будет засчитано, как будто ты действительно хочешь быть таким, как он. Есть своего рода переходник, как между матерью и ребенком, как матка, это особенная система между высшим и низшим зародышем. И этот переходник называется Ахаб Высшего, который находится в Гергальтайнаем Нижнего, низшего. И тогда свет называется не прямой или внутренний, а называется окружающий, а связь называется сгула, чудесное свойство. Это лишь определение, слова. И вся эта система скрыта только от нас. Она не является оторванной от нами, как мы оторваны от духовного. То есть нет отторжения, но мы не раскрываем этого, а не Высший. Как зародыш, который находится внутри матери, он знает, где он, что он, ничего не знает. Полное отсутствие сознания относительно матери, но мать обслуживает его. Так мы развиваемся при помощи сгулы. Поэтому я говорю, что сгула, окружающий свет, чудо, все это слова, которые в науке Каббала являются определениями научного порядка, науки. И в более глубоком исследовании, когда я подхожу к нему, я раскрываю эти определения, я вижу связь между Высшим и Нижним, но на высшей прослойке, на высшем слое, это скрыто от меня. Да, Глизерин. Если вы говорите, намерение неправильно, эгоистично, тоже действует воздействие на свет. Есть намерение? Нет. Одну минутку. Ты уже путаешь вещи. Может быть, я прошу прощения, я их не выразил точно. При том, что я нахожусь в эгоизме, но я прошу быть дающим, то, конечно же, моя просьба все равно эгоистична. Но это скрыто от меня. От меня это скрыто. Я хочу быть дающим. Ты хочешь быть дающим, да, но я хочу. Да это же ложь. Неважно, я хочу. Это действует на Высшего, и этого достаточно. Потому что наше желание получить, оно многослойное. Есть первая, корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадии, слои. И сейчас я раскрываю только верхний слой. Что происходит внутри, я не знаю. На этом слое я хочу. Я хочу отдавать. Вдруг у меня появляется такое воодушевление, чувство. Кто мне это дал, я не знаю. Конечно, свет мне это дал. Он действует на более внутренних слоях, которые скрыты. Я не знаю их. Но для меня этого достаточно. От меня не требуется на высшем слое желание получить, где я нахожусь. Не требуется ничего, кроме... Ну, скажи это во лжи, но относительно тебя, чтобы это была истина. Мне кажется, что действительно я хочу этого. Иногда мне кажется, что это ложь. Но все равно, я бы хотел, чтобы так было. Понимаешь? Всякого рода вариаций, правильно, неправильно, ложь, истина, хочу, не хочу, может быть, где-то как-то, вследствие чего-то или под маской денег, власти, почести или чего-то еще. Все зависит от того, все здесь зависимо друг от друга и смешано, и запутано, но все равно Высший понимает меня. И насколько я стараюсь, я не должен проверять сейчас мое желание полностью. Может быть, ты ничего не чувствуешь. Но твое желание действительно приходит к какому-то состоянию, что ты прорываешься, прорываешь ту стену, пробиваешь ее. Нет. Твое внутреннее усилие, может быть, не выражается в каком-то пылающем желании, но называется «приложил усилия и нашел». Вот. Сделал усилия, приложил достаточно времени, чтобы твое желание... Действительно, ты хочешь, чтобы твое желание стало дающим, как у Высшего. Хочу уподобиться Ему. Хочу стать подобным Ему. Хочу осознать Его для того, чтобы уподобиться Ему. И это работает. Это работает, а тебе не требуется ничего более. Потому что вновь, я говорю, мы развиваемся многослойно. Наше желание многослойно. Нет, я должен понять и узнать, исследовать. Ты не знаешь и не узнаешь, и не исследуешь. Сколько ты не будешь, сколько бы ты ни знал, все равно ты не знаешь. Это такой переходник между нами и высшим миром, который скрыт от нас. Мы его скрываем своим эгоистическим желанием, но немного мы хотим продвинуться в этом направлении и изучаем это, и у нас есть какое-то ощущение, предощущение. В нашем мире у нас есть примеры, группа, книги, учитель и так далее, чтобы ты мог как-то представить себе, что такое дающий. У тебя есть примеры. И в группе тебе дают возможность установить связь и начать видеть эти вещи. Ты можешь даже немного измерить, как ты, свою связь с духовностью в соответствии с тем, как ты устанавливаешь связь между точками в сердце в группе. То есть есть понятия, тебе их дали, которые ты можешь осознать и потребовать Тору для исправления, чтобы ты не был абсолютно пуст, иначе что ты можешь попросить? Я хотел бы еще добавить к вопросу. Если это проходит только через желание быть дающим, почему в нашем восприятии реальности вся эта книга построена логическим образом? Почему видим связи между явлениями, между предложениями? Почему как будто книга — это вещь, которая дает нам свет, кажется написанным логическим образом? А в Торе так все очень логично, потому что, смотри, если это не путает, никогда не слышал. Все прояснится в мысли. Ты так или иначе должен с помощью разума, который связан с чувствами, не потому что ты умный, способный по природе, но если ты правильно работаешь с фактами, которые раскрываются в тебе вследствие твоего усилия, ты начинаешь получать разум достаточно для того, чтобы выяснить ступени, выяснить состояние. И тогда ты приходишь к поиску, приходишь к исследованию, к выяснению, и в конце концов у тебя формируются правильные запросы.
Конечно, это рационально. Все с помощью логики. Но тебе не нужно понимать буквально эту логику, а быть под ее воздействием настолько, насколько необходимо для продвижения. Наука Каббала, да, это наука мудрости, имеет в себе все. И ты вдруг на это жалуешься? Да. Из Тель-Авива спрашивают, что я могу сделать с внутренней ленью? В течение дня я должен выяснять состояние, вечером я вдруг просыпаюсь, что целый день не думал о Творце, у меня нет сил для этого. И не надо. Если нет сил, значит нет сил, пусть что-нибудь почитает, что-нибудь послушает, пусть нашу музыку слушает, наши песни. Начнет думать о словах из песен. Да, и так будет продвигаться. Есть множество дорог. В любой ситуации человек может найти себе то, что ему удобно, приятно. И это тоже будет называться преодоление. Когда вместо учебы ему трудно думать, пусть у него что-то гудит в ушах, что-нибудь о науке Каббала. Если у него MP3, пусть включит и будет подключен с помощью этого плеера к нашим урокам или еще чему-то. Пусть играет у него там. Это лучше всего. Если он работает, и у него состояние, что он, ситуация, что он может все время слушать, что может быть лучше? Ну, давайте немножко продвигаться. Заголовок «Большинство сказанного в Торе» для глубокого изучения. И этим объясняется, почему столь пространно изложено в Торе те ее части, которые не касаются действия, а предназначены только для глубокого изучения. То есть предисловие к первичному действию Маасе Берешит, все книги Берешит, Шмот и многие другие, я уже... И я уже не говорю об Агадот и Мидрашим. Но с помощью света, заключенного в них, очистится его гуф, тело, будет побеждено злое начало, и придет к вере в Тору, в вознаграждение и наказание, что является первой ступенью в исполнении духовной работы. То есть, если мы говорим о Торе при праве, мы должны читать о ступенях спуска света сверху вниз, о воздействии Творца на творение, о том, как творение поднимается снизу вверх по этим ступеням, с помощью его мана, с помощью приближения. И получается, что нам нужно просто читать о творении, обо всем этом процессе, главным образом, о механизме, который нас воздействует. Какая у меня связь с этим механизмом, когда изучаю Гарды Ацилут? Тем более, Аба Ваима Ацилут, Цем, Ишсут, все эти понятия. Это очень такой механизм, три линии, два светила, все эти подъемы, падения, спуски миров. Что мне это дает? Если я изучаю этот механизм и думаю о свете, возвращающем к источнику, то свет на меня действует. Потому что я занимаюсь духовными действиями, внешним образом, но я хочу принадлежать к ним более внутренне. Нет, тогда я вызываю на себя это влияние. Так это происходит, потому что это только от меня скрыто, будто я нахожусь в этой системе. Я нахожусь в этой системе, но устроено все так, что мое усилие, мое стремление, мое побуждение в ней находиться, сильнее с ней слиться в осознании, в сознании, своими чувствами, с помощью такого побуждения я вызываю на себя влияние, и это происходит. Соединяюсь. Оран. Он здесь пишет, что после того, как очищается тело, побеждено будет злое начало и придет к вере в Торе. А что такое вера в Тору? Это сила отдачи. Вера называется сила отдачи. Мы это изучаем в Талмуде Сефирот. Что означает вера? Есть всего две силы в природе. Сила отдающая и сила получающая. Сила дающая внутри получающего называется верой. И эта отдающая сила в получающем, если она решает и определяет, как этот получающий сейчас будет работать, в каком виде, то есть будет получать для того, чтобы отдавать, это будет означать, что он работает с верой выше знания. Потому что его знание, его желание получать, работает под намерением ради отдачи. Две силы, не путаться. Всего-навсего. В этом мы всего лишь находимся в творении. Только плюс и минус, ничего другого. Свет и тьма, творец и творение. Но творение принимает на себя форму Творца. И для того, чтобы творение пришло к этому, творение раскрывает, что имеет обратную Творцу форму, анти. Не сама материя желание получать, а вся намерение ради получения. Это то, что называется клипа. Она обратна. Желание получать без формы не существует. Желание получать без формы было только в сырьевом виде, сущее из ничего. А потом немедленно, под воздействием света, приобрело форму. Не может быть желание получать бесформенное. Так мы раскрываем все время формы или обратные Творцу, или подобные Творцу. Таким образом, мы измеряем, где находится творение на лестнице, на ступенях лестницы, близко или далеко. И кроме форм, у нас нет ничего другого, потому что о желании получать нечего волноваться, оно полностью пробуждается в творении по мере того, насколько творение может работать правильным образом с ним. Все. Здесь написано, и побеждено будет злое начало. Что входит в этот радиус, где будет побеждено злое начало? Например, я говорю о человеке. Что будет у меня, если буду учить? Если он меня спрашивает, что я буду, если я буду смотреть 66-й канал? Если я сомневаюсь в жизни, путаюсь, а я ему говорю, ты будешь смотреть 66-й канал, постоянно уроки, и тогда у тебя что-то изменится в жизни, что-то исчезнет из жизни, что то, что называется злым началом. Я не рекомендую так говорить. Я вообще не рекомендую разговаривать. Серьезно. Я рекомендую, дай ему что-то почитать. Лучше всего. Разговоры, споры. Что бы ты ни сказал человеку, он все время хочет быть правым. По природе нашего творения мы все прежде всего заботимся о том, как остаться в ситуации, что я прав, чтобы я управлял. Это прежде всего. Любой человек, абсолютно все, неважно кто, это свойство фараона. Я буду править, кто творец, чтобы я слышал его. Так для чего мне говорить с ним что-то против, в чем-то его убеждать? Тем более, когда я ему говорю, ты плохой, а потом будешь хорош. Зачем мне ему говорить, что он плохой? Тебе будет лучше? Каким образом? Тем, что ты начинаешь прилагать усилия, учиться? Насколько ты будешь говорить самостоятельно, сам? Ну, не знаю. Мне не кажется, что это может чем-то помочь. Самое полезное для человека, если он видит какую-то нашу программу или что-то. Но говорить о злом начале, о его исправлении с человеком с улицы, он не знает даже о чем-то, что ты от него хочешь. Да. Мы знаем, что для того, чтобы прийти к результатам, о которых он говорит, очищение, побеждение зла, это все происходит через группу. В одиночку я нахожусь в иллюзиях. У тебя нет правильных авханот, определений. Почему мы не говорим здесь о группе? Почему они сразу, каббалисты, не говорят? Что значит «не говорят»? Кто не говорит? Раби Шимон? Так открой Зоар. Все время говорят о его группе. О группе Раби Шимона. Арии. Рассказывают тебе о группе Арии. Один из его учеников написал все его книги. Рабаш. Посмотри, сколько он писал статей о группе. Баля Сулам, как он пишет о группе, что от этого зависит все ваше доброе будущее, в соединении между товарищами и так далее. Открываем Тору, что там написано в даровании Торе. Один человек с единым сердцем, это условие для Равута, поручительство. Я тебя не понимаю, сколько можно больше. Раби Акива, который кричит, возлюби ближнего, как самого себя, иначе мы пропадем. Так почему никто не подчеркивает, что это приправа? Потому что ты этого не хочешь. Понимаешь? Ты не хочешь услышать, ты слышать об этом не хочешь. А как можно направить? О, сейчас ты уже спрашиваешь по-другому. Как я увижу то, что они написали? Это проблема. Так как? Проси товарищей. Понимаешь? Но не то, что они об этом не писали. Это принцип разбиения Адама Ришон, разбиения в Вавилоне, соединение между людьми. В этом все исправление. Но это настолько оторвано в народе, где каждый думает, что он прав, потому что мы находимся, мы вообще есть результаты разбиения, правильно. А как мы можем передать, что в этом суть, а не все церемонии? Это о том, о чем я спрашиваю. Как мы это можем сделать, чтобы это стало путем этой приправы, попробовать эту приправу? В этом и есть все наше распространение. Это то, что мы распространяем. Мы не распространяем, что нужно учить науку Каббала, что нужно думать о Творце. Нет, беспокоиться о Творце. Мы говорим, что все проблемы, все наши беды от того, что мы не объединены. А если мы будем связаны вместе, то раскроем в этом, что наша жизнь. Нам надо связать это с проблемами сегодняшнего дня и светом завтра, иначе для чего человеку все это? Если мы свяжемся друг с другом, то мы раскроем вечную совершенную жизнь. Короче, это то, о чем мы говорим. Но посередине, внутри, находится соединение между нами. Это, по сути, место, где мы должны приложить усилия и где мы должны получить результат. Только внутри соединения. Творец находится внутри соединения, высший свет, миры, и мы, и человечество, и группа, все находится внутри соединения. Завтра, я тебе завтра напомню. Продолжим. Заголовок. Заповедь свеча, а Тора свет. И как сказано, заповедь свет, свеча, а Тора свет. И это подобно человеку, у которого есть свечи, но нет огня зажечь их, и поэтому сидит он в темноте. Так как тот, у которого есть заповеди, но нет Торы, сидит в темноте, поскольку Тора — зажигающий огонь, освещающий темноту тела, гуфа тела. Что означает заповедь свеча, а Тора — свет? Мы учим, что заповедями называется исправление желания получать на ради отдачи, как я могу это сделать, исправить, только с помощью света, который называется Тора, который приходит и работает с желанием получать, скажем, это как воск и какое-то или какой-то горящий другой материал, масло. И мне для этого нужен фитиль, для того, чтобы можно было зажечь. То есть есть в нас свеча, но для того, чтобы зажечь эту свечу, необходим свет Тора, и это свет, который возвращает к источнику. У нас есть 613 желаний внутри души, и эти 613 желаний нам необходимо исправить, чтобы все были на ради отдачи. Приходит свет, называемый Тора, или 13 цветов Торы, которые зажигают во мне 613 свечей. Мне нужно подготовить свои желания таким образом, чтобы они по желанию стали свечами.
Иначе мое желание — это не свеча, это просто желание. Чтобы оно стало свечой, нужно, чтобы помимо желание, помимо масла, чтобы был также и фитиль. Это мое усилие. Когда я делаю это усилие, прилагаю его в своей материи, в своем материале, в желании получить, тогда поступает свет, зажигает его, и я становлюсь подобным Творцу. Именно так они объясняют нам, каббалисты, какой процесс мы проходим. Сами мы материал, но не может быть, он не горючий. Там нет ни масла, не может быть горения, если нет этого прибора, который называется фитиль. Это наше усилие, преодоление. И тогда внешний свет, Тора, может зажечь нам фитиль, связанный с маслом или с воском. Эти вещи нам и требуются. Свет, фитиль экран и наше желание получить сам горючий материал. Вопрос из Тель-Авива. Иногда я нахожусь на уроке под каким-то внутренним давлением, и я не могу слушать урок. Это нормальное явление, или я должен постоянно стараться быть с товарищами в тексте? Ничего страшного. Иногда человек настолько погружен в свои проблемы, и у него есть... Неважно что. Проблемы, не имею в виду проблемы на работе, или проблемы дома, проблемы в банке, или в другом месте. Имею в виду проблемы внутренние его, на духовном пути. И он не может от них отключиться. Это его постоянно беспокоит гораздо больше, чем сам урок. У него состояние. Дают нам такие состояния. Ничего страшного. Главное, что он участвует, насколько может. И выходить с урока нужно в радости. И присутствовать на уроке нужно с радостью, с хорошим отношением, с любовью к тому, что ты находишься в этом. Ты проходишь излечение, понимаешь ты этого или нет. Каждую минуту, когда ты связан с материей, с материалом, это лечение. Еще один день, еще один день. Это работает на тебя, воздействует на тебя. Это очень важно. Тот, кто находится рядом с книгой, с товарищами во всем мире и плачет, это просто трагедия. Творец подготовил ему все для того, чтобы он пришел к жизни, а он отталкивает это, проклинает в сердце. Нельзя такого допускать. Это очень важно для нас учиться с радостью. Еще маленький вопрос и заканчиваем. Бальсон пишет, что в Торе есть свет, приправа, чудесное свойство для исправления желания. Мы видим в мире, что есть миллионы людей, которые занимаются Торой, люди, которые знают материал, которые посвящают ему всю жизнь и находятся в изучении материала каждый день. Это приводит к тому, что в группе появляются какие-то секты, какие-то размежевания, это увеличивает ненависть. А Бальсалам пишет, что в этом есть другая сила, сила объединения, сила исправления. Вопрос. Какой пример мы должны показать людям, что мы используем, если мы используем Тору верным образом, то мы раскрываем свет и смотрите, как нам хорошо. Какой ясный пример нам можно показать людям? Они тоже говорят то же самое. Они говорят то же самое. Так что особенного в нашем пути? Ничего. Ничего ты не можешь сказать человеку, что это особенного, что есть в твоем пути что особенное. Это обаяние духовности, то, что называется, и не более того. Все говорят о том, что у них есть все, и суфиты, и другие мудрецы, и философы, суфи и последователи, адепты других религий. Но мы распространяем, рекламируем себя только лишь. Мы не занимаемся сравнительными исследованиями, сопоставлениями. А у каждого есть свой потребитель. Тот, кто покупает нас, покупает. Тот, кто нет, нет. Есть развитие, но постепенно, поэтапно. Все человечество его проходит, как 15 лет назад люди не приходили в Кабалу, сейчас приходят, еще через 15 будет еще больше. Я не знаю, что будет, я не знаю, что я должен делать. Я не собираюсь никого убеждать, у нас возникает та же проблема, как в начале урока сегодня. Я никого не собираюсь убеждать в том, что то, что я продаю, это лучше, чем у другого. Мы не вступаем в конкуренцию и в соперничество ни с кем. Я не должен никому доказывать, что я прав. Это то, что у меня есть. Я сам не очень хорош. Я не понимаю. Я не умею это хорошо делать. Неважно что. Но это я. Но что ты сделаешь? Нет идеалов. Я вот такой. Вот и все. И тогда я их ухожу от критики с их стороны. Ну и что? Да, я такой. А тот, у которого есть подход, предпосылки, ухо, сердце, он услышит. И таким людям мы посвящаем нашу работу. А другим нет. Я не хочу их задевать. Это плод, который еще должен созреть. И нельзя нам его раньше времени срывать и силой тащить сюда. Так каббалисты сидели тысячи лет и ждали до этого времени, и мы должны тоже в это время, хотя уже можно раскрывать науку каббала и распространять ее так, чтобы каждый, кто хочет, пожалуйста, кто не заинтересован, свободен. Его уважение на его месте. Споем. А прежде споем, чем споем, расскажем всем, что сегодня, четверг, мы все вместе встречаемся в Бершеве на вечер объединения. Лекции Рава Лайтмана, культурная программа, музыка и, главным образом, объединение всех нас в одно хорошее окружение. Сегодня, в четверг, 5 ноября, 6:30 вечера, Дворец культуры Бершева. Для записи дополнительной информации звоните 1-700-509-209 или зайдите на сайт kap.co.il. Европа объединяется. Виртуальный урок для всех товарищей в Европе, которые хотят стать одним кли. Каждый четверг и сегодня, 8:30 вечера по израильскому времени. Дополнительная информация через email europe@kibb.ehat. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. Let's go.